ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня я выбрал текст из 12-й песни Шримад Бхагаватам, глава 4, 4 вида уничтожения Вселенной. Мы прочитаем три текста, только один из них с комментариями, но они объединены одной темой. Начинаем с текста 32. Ятха ганорка прабхаворка даршито хьяркамша бхутасья чачакшуша стама ивам твахам брахма гунастат икшито брахмамша касьятмана атма бандхана. Перевод. Хотя туча порождена солнцем, и видеть ее можно только благодаря солнцу, тем не менее она застилает от наших глаз, также порожденных солнцем, само солнце. Подобно этому, материальное ложное эго, возникшее из абсолютной истины и воспринимаемое благодаря ей, не позволяет душе, еще одному из частичных проявлений абсолютной истины, осознать абсолютную истину. Комментария нет, текст 33. Когда туча, появившаяся благодаря солнцу, развеивается, глаза могут увидеть солнце в его истинном облике. Подобно этому, когда душа постигает трансцендентную науку и таким образом избавляется от покрывающего ее материального ложного эго, она осознает свою изначальную духовную природу. Комментарий. Подобно тому, как солнце может своим жаром развеять любые тучи, мешающие глазу увидеть его, Верховный Господь, и только Он один, может устранить ложное эго, которое не позволяет душе увидеть его. Есть, однако, существа, подобные совам, которые не хотят увидеть солнце. Точно так же те, кого не интересует духовное знание, никогда не получают возможности увидеть Бога. И 34 стих, последний. «Дорогой Парикшит, когда иллюзорное ложное эго, которое связывает душу, отсекается мечом знания, и человек постигает Господа Ачьюту, высшую душу, это называется атьянтикой, окончательным уничтожением материального существования». Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Мановиштам Стапитаме на Бутале Своям Рупакадамахям Дадати Свападантикам Ванчакал Патарубьяшча Крипа Сингупья Эвача Патитанам Паванибью Вайшнавибью Намо Намаха. Джайши Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая, Кришна Приштая Бутали, Шимати Бхакти Веданта, Свами Нити Намине, Намасте Сарасвати Деви, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади, Пашчатьядеша Тарине. Еще раз текст. Хотя туча порождена солнцем, и видеть ее можно только благодаря солнцу, тем не менее она застилает от наших глаз, также порожденных солнцем, само солнце. Подобно этому, материальное ложное эго, возникшее из абсолютной истины и воспринимаемое благодаря ей, не позволяет душе еще одному из частичных проявлений абсолютной истины осознать абсолютную истину. Когда туча, появившаяся благодаря солнцу, развеивается, глаза могут увидеть солнце в его истинном облике. Подобно этому, когда душа постигает трансцендентную науку и таким образом избавляется от покрывающего его материального ложного эго, она осознает свою изначальную духовную природу. Дорогой Парикшит, когда иллюзорное ложное эго, которое связывает душу, отсекается мечом знания, и человек постигает Господа Ачьюту, высшую душу, это называется атьянтикой, окончательным уничтожением материального существования. Итак, еще раз напоминаю, глава 4, 12 песни Шримад Бхагаватам, глава называется «Четыре вида уничтожения Вселенной». Дело в том, что рассказ Шукадевы Госвами, Бхагаватам, постепенно подходит к концу, и время, когда Махараджа Парикшит должен оставить тело, согласно проклятию, тоже приближается. И чтобы не было ощущения, что вот он уходит, для него как бы этот материальный мир уже перестает существовать, а мы тут продолжаем оставаться и благоденствовать, Шукадева Госвами описывает, что никто здесь как бы не находится в стабильном положении, и поэтому он описывает четыре стадии уничтожения материального мира. Первая стадия называется нитья, то есть это то, что происходит в текущем режиме постоянно. Мы видим какие-то живые существа, оставляют тела, какие-то, может быть, живут недолго, какие-то мошки, насекомые, постоянно мы видим их мертвые тела. Вот, листья опадают, трава засыхает, здания рушатся, еще что-то. То есть это называется нитья, то есть текущий процесс разрушения, который является, в общем-то, нашей пратьякшей, нашим эмпирическим опытом. Наблюдаемые вещи вопросов не вызывают. Далее Шукадева Госвами переходит уже на другую шкалу разрушения. Он говорит, следующий уровень называется наймиттика. Наймиттика означает периодическое уничтожение, и оно связано с завершением одного дня Брахмы. Как мы знаем из Бхагавад-гиты, один день Брахмы длится 1000 маха-юг. То есть маха-юга – это 4 эпохи. Вот, и когда они помножены, значит, на 1000, это будет одна кальпа или один день Брахмы. Вот, и когда один день Брахмы заканчивается, Брахма ложится спать, то три мира уничтожаются. Потом ночь Брахмы заканчивается, и опять эти воды потопа отступают, начинается новый этап творения. Итак, это наймиттика, периодическое разрушение. Потом он говорит про пракритика. Пракритика – это третья стадия уничтожения, когда заканчивается жизнь Брахмы, не день Брахмы, а именно жизнь Брахмы, 100 его лет. Вот, и тогда, значит, все в этой вселенной сначала испепеляется огнем, потом заливается водой, вот, и в конце концов эта вселенная уходит в поры тела Махавишну, Махавишну делает вдох, и все, вдох, вернее, и ничего не остается. Да? Итак, это уже такое третье глобальное разрушение, но оно не является окончательным. И вот главная наша тема, о которой мы будем говорить, это четвертая стадия уничтожения материального мира, а мира как иллюзии, называется атьянтика. То есть, когда материальный мир исчезает как концепция. Вот. И это возможно только тогда, когда меняется сознание живого существа, вот этого субъекта психического восприятия, который наблюдает этот мир, который может получать пратьякшу, определенный опыт, он может получать шабду, трансцендентный звук. Вот, то есть пратьякша приходит к нам через внешние чувства, когда мы наблюдаем материальный мир. Шабда приходит к нам свыше, и она приходит непосредственно в само сознание души. Вот, ну и есть еще, значит, логика определенная, тарка, да, при помощи которой мы рассуждаем, делаем какие-то определенные выводы, но логика сама по себе является неспособной ни на что, почему и говорится тарка пратиштха, то есть логика, она не может ничего решить, потому что она зависит либо от пратьякши, от каких-то эмпирических данных, либо она зависит от шабды, знания, которое не является продуктом нашего эмпирического опыта, но которое приходит к нам непосредственно свыше. Вот, то есть, допустим, мы что-то наблюдаем, мы наблюдаем в телескоп какие-то планеты, у нас есть какая-то эмпирическая база, и при помощи этой эмпирической базы мы логически рассуждаем, делаем какие-то выводы. Это больше, это меньше, это дальше, это ближе. То есть логика работает, когда она опирается на какой-то эмпирический опыт. Либо она опирается на шабду. Что-то утверждается в священных писаниях, вещи, которые мы не можем эмпирическим опытом зафиксировать, но если мы принимаем эти вещи, тогда можем логически рассуждать. Вот что, допустим, если мы узнаем, что живое существо является частицей Бога, а не частью материи, мы делаем логический вывод, что нам лучше развивать отношения с Богом, а не с материей. Вот без этого логика, без шабды и без пратьякши, она абсолютно бессильна, вот, и поэтому тарка апратиштха при помощи логики ничего установить невозможно. Итак, мы прочитали стих три стиха, которые дают очень интересную аналогию. Она простая, но чрезвычайно глубокая, где Верховный Господь сравнивается с солнцем, материальная природа, тригуны, материальные элементы, вот в частности такой важный элемент, как ложное эго, все, что связано с прокрити, сравнивается здесь с облаком, да? Туча, которая закрывает солнце. И дальше идут глаза, то есть наша воспринимающая способность, которая принадлежит душе. Вот. И интересная такая вот аналогия, которая говорит, что как солнце создает тучу, и эта туча покрывает глаза, вследствие чего мы не можем видеть само солнце, которое является причиной тучи, и причиной наших глаз, и причиной нас самих. Вот. Точно так же это солнце при помощи усиленного жара эту тучу может уничтожить, и тогда глаза становятся способными увидеть причину. Вот, то есть простая очень аналогия, но довольно любопытная для нас, чтобы попытаться понять, почему, собственно говоря, одно и то же солнце выступает в таких разных, можно сказать, прям противоположных ролях. С одной стороны, создавая тучу, оно скрывает себя от нас, от нашего восприятия. Причем нужно заметить, что туча покрывает не солнце, а она покрывает наши глаза. Если, допустим, я поднесу монету к своему глазу и смотрю на солнце, то кажется, что монета закрыла солнце. На самом деле монета не может закрыть солнце, но монета может закрыть глаз. Вот точно так же майя, иллюзия, тригуны, вот это вот облако материального существования не может скрыть абсолютную истину, не может скрыть Бога. Но она может покрыть наше сознание, в котором мы перестанем воспринимать вот эту вот абсолютную истину, какую-то причину, как человек, который родился, допустим, в какой-нибудь стране, где постоянно небо затянуто тучами, он никогда не видел солнца, и у него нет этого опыта, да? Вот. Но мы знаем, что солнце может рассеять все эти тучи, и человек увидит как бы первопричину всего. И вот интересно, в связи с этим есть два стиха, в Шримад-Бхагаватам, первая песня, глава 2, завершающие стихи, 33 и 34. И там интересно, Сута Госвами рассказывает об этих двух прямо противоположных функциях, которые выполняет Верховный Господь. В 33 стихе сказано, что сверхдуша входит в тела сотворенных существ, находящихся под влиянием трех гун материальной природы, и побуждает их наслаждаться порождением этих гун с помощью тонкого материального ума. Итак, мы видим здесь описание, что Верховный Господь, Параматма, один из аспектов абсолютной истины, входя, значит, в этот материальный мир, входя в наши сердца, побуждает нас наслаждаться этим миром. То есть одна конкретная функция. Вот почему он так делает? Потому что мы этого хотели. Мы пришли в материальный мир с этой целью. И поэтому Параматма дает нам знания о том, как это лучше делать, помогает нам вспомнить, что мы там не реализовали, не закончили в прошлом. И так это совершенно четкая ее функция, она как бы, получается, помогает нам поддерживать наше материальное существование. А в следующем стихе, 34-м, уже говорится, «Так Господь Вселенных поддерживает все планеты, населенные полубогами, людьми и животными, играя роль своих воплощений». Он проводит свои игры, чтобы призвать к себе тех, кто находится в чистой благости. Итак, функция противоположная. Если 33 стих говорит о том, что он поощряет наше наслаждение в этом материальном мире, благодаря которому мы все глубже погрязаем в материальном существовании, то 34 стих уже его рисует абсолютно в другой роли, в роли освободителя, где он играет свои привлекательные игры, и этим самым он привлекает людей, которые ищут что-то более высокое, чем просто чувственное наслаждение, вот, потому что люди рано или поздно начинают понимать природу чувственного наслаждения. В 7-й песне Бхагаватам чувственное наслаждение определяется как манаса спарша джа, как то, что рождается в уме из такого как бы ментального тактильного ощущения. Спарша – это тактильное ощущение, манас – это ум. То есть, когда мы начинаем умом касаться каких-то объектов, осмысливать их, пытаться как-то медитировать на них, ментально погружаться, вот это есть, собственно говоря, основа чувственного наслаждения. Потому что чувства без ума, они, опять же, не работают. То есть, ум – это как некое совокупное чувство, которое позволяет нам объединять опыт пяти чувств, синтезировать их, комбинировать там какие-то, значит, комбинации создавать, работает наша фантазия, калпана. И вот это вот является, по сути дела, основой чувственного наслаждения. И когда человек понял, что чувственное наслаждение является поверхностным, оно протекает в уме, оно глубже не идет, вот, и разочаровывается этим, у него появляется шанс пойти дальше. И вот когда живое существо уже поднимается на уровень благости, она начинает понимать, что есть что-то другое, более высокое. Да? И вот теперь эти живые существа уже оказываются в поле интересов Верховной Личности Бога, в том смысле, что они уже готовы, да? То есть их уже не так сильно привлекает материальное существование, у них они уже начинают искать альтернативу. Вот. И поэтому Господь дает вот это вот духовное знание, которое разворачивает сознание живого существа. Потому что обычно сознание обусловленного живого существа обращено в сторону материи. Материя – это как бы главный объект нашего внимания. Вот. Но когда мы уже прошли через это материальное существование, может быть, даже неоднократно, мы начинаем понимать, что-то здесь не то. То есть до души душа разочарована, тело, ум могут получить свое удовлетворение, вот, но внутри остается какая-то пустота, ощущение какой-то поверхностности, нехватки глубины и так далее. Вот, и поэтому, когда живое существо уже начинает искать другой, более высокий опыт, вот теперь Господь уже как бы проявляет себя в другой функции. Он проявляет здесь различные лилы, которые начинают привлекать Верховного Господа. Философия духовная, духовное знание и так далее. И таким образом он, с одной стороны, вроде бы как погружает нас в это материальное существование, вот как солнце создает тучу, которая отделяет нас от солнца, да? А с другой стороны, солнце рассеивает тучу и открывает себя, да? Вот точно так же Верховный Господь, с одной стороны, помогает нам погрузиться в материальную природу, потому что мы этого хотели, а с другой стороны, помогает нам выбраться из нее, потому что меняются наши желания. И меняются наши желания по разным причинам. Вот с одной стороны, наступает этап определенной зрелости, разочарованности этим материальным миром. С другой стороны, происходит постепенное накопление бхакти-сукрити, благодаря тому, что в этом мире в разных формах существует духовность. Вот, и люди как-то так или иначе, даже если они не заходят в храм, в церковь, они просто ходят мимо, видят регулярно эти вещи, какое-то хотя бы где-то периферия их сознания отслеживает эту идею, что есть какой-то Бог, есть что-то такое более высокое. Даже если человек серьезно к этому не относится, это, тем не менее, создает вот такой вот как бы невидимый фон, вот это вот агьята бхакти-сукрити, вот, которая аккумулируется, и с течением времени у живого существа создается в сердце вот такая вот среда, некая почва, в которой уже может начать прорастать семя вот этого духовного интереса. Вот, и когда вот этот вот переходный момент происходит, вот, тогда живое существо уже становится кандидатом на освобождение. Как сказал царь Мучукунда в 10-й песне Шримад Бхагаватам, если не ошибаюсь, кажется, 50-я глава, он там сказал, что в своих молитвах, когда срок существования живого существа в материальном мире подходит к концу, в его жизни появляются преданные. Вот. А преданные – это как раз и есть те самые, как говорится, мессенджеры, да? Носители, представители Верховного Господа, которые дают ему знания, духовный опыт, какое-то вот общение, сангу, передают ему более высокий вкус, и начинается вот этот обратный, так сказать, процесс выхода из этого материального существования. Вот. И ключевым моментом тут как раз является вот это вот духовное знание, о чем в 34 стихе, о котором почитали, сказано, что когда иллюзорное ложное эго, которое связывает душу, отсекается мечом знания, и человек постигает Господа Ачьюту, высшую душу, это называется атьянтика, окончательным уничтожением материального существования. Вот, то есть... Мы знаем, что в нашем сознании присутствует, или как скажем, анатомия души, да, три компонента нашего сознания. Это сат, чит и ананда, вечность, знание и блаженство. Сат – это проявление нашей вечности, которое поддерживается благодаря энергии сандини-шакти, то есть энергии вечного существования. Чит – энергия знания, она поддерживается... сам вид шакти, энергии познания, когнитивная способность наша, что мы можем как-то помнить что-то, связывать какие-то логические цепочки, делать какие-то определенные выводы, интеллектуально развиваться. Вот. И ананда, третий аспект души, связан с хладини шакти, с энергией вот этого счастья, наслаждения, любви, служения, вот этого любовного обмена. Вот. И когда... вот эти вот все три компонента находятся в гармонии, то есть наша вечность наполнена, да, знанием и блаженством, это называется, вот, скажем, такое идеальное существование для живого существа. Но может наступить другой момент, поскольку у живого существа есть свободный выбор, Бог в высшей степени свободен, мы его частицы, поэтому какую-то степень свободы, хотя бы частичную, мы тоже в себе наследуем. И вследствие этого живое существо может отвернуться от Кришны. Кришна, Бахирмукахана, Бога, Ванчатари, да? Вот, Никатасхамаятари, Джапатиядхари. То есть, когда живое существо становится Кришна, Бахирмукха, то есть, отворачивает свое лицо от Кришны, оно перестает его видеть. Вот, то есть, как бы в его картине мира главный системообразующий фактор – Бог исчезает. И вот это состояние, когда мы не видим Бога, называется авидия. Авидия буквально означает «не вижу». Чего я не вижу? Я не вижу самого главного элемента реальности, источника всего вот этого системообразующего фактора, который все связывает, который является источником и центром всего. Это состояние называется авидия. Да? И вот тут вступает в силу ложное эго. Если не Бог является, находится в центре, то кто? Ну, понятно, кто? Я. То есть вот это вот аханкара, ложное эго, фактически выступает в роли вот такого как бы бога-заменителя, когда меняются роли живого существа, и живое существо оказывается в неестественной для себя роли. Оно оказывается в роли пуруши, да, потому что наслаждающегося в этом материальном мире есть прокрити, материальная энергия, которая соблазняет нас своей податливостью, тем, что мы можем ей манипулировать, у нас есть технологии, у нас есть материальное знание, вот мы можем собрать глину, сделать из нее кирпичи, закалить их из кирпичей, построить дом и жить в этом доме с комфортом, а не просто на улице. Да? То есть материя позволяет нам собой манипулировать, и поэтому по отношению к прокрити, к материи, мы являемся пурушами. Но в конце концов мы начинаем понимать, что далеко не все мы можем наслаждаться, и далеко не все мы можем управлять. То есть наша роль Ишвары и Пуруши весьма-весьма ограничена нашей кармой. Кармические какие-то ограничения есть. Да? Вот, и когда у живого существа появляется духовное знание, то мы начинаем понимать, что хотя по отношению к Пракрити мы Пуруши, по отношению к настоящему Пуруши Кришне мы Пракрити. Мы прокрити. Мы уже переходим в другую категорию. Вот эта вот женская природа, дайви прокрити, которая служит Верховному Господу. Итак, у нас есть в этом материальном мире возможность поиграть в пурушу. Вот, но эта игра, как правило, болезненно заканчивается, и у живого существа появляется вот такая другая альтернатива. Итак, вот эти три компонента, которые составляют наше сознание – сад Читананда, могут находиться в гармонии, могут находиться в дисгармонии. Когда они приходят в состояние дисгармонии? Когда джива отворачивается от Бога, и теперь оно находится в состоянии авидии, не видит его, да? И когда оно находится в состоянии авидии, невежества, оно начинает совершать невежественные поступки, которые неизбежно приходят к страданию. То есть знание ушло, вместо знания появилось невежество, и ананда ушла. Блаженство, потому что теперь вследствие невежественных действий я прихожу не к наслаждению, а прихожу к страданию. И что тогда происходит с моим аспектом сад? Моя жизнь, мое существование становится бессмысленным, потому что в нем нет ананды. И люди начинают развивать какие-то там суицидальные тенденции и так далее. Да? Вот почему? Потому что сад или наше вечное существование лишилось своей наполненности, истинной наполненности, наполненности духовным знанием и наполненности анандой, блаженством, любовью, любовным обменом. Вот. Поэтому ключевым действием, которое может повернуть, как говорится, вот эту вот порочную ситуацию назад, является получение духовного знания. То есть духовное знание приходит в мою жизнь благодаря гуру Парампаре, благодаря представителям Бога, носителям этого знания, преданным. И когда теперь в моей сад, в моем существовании появилось чит, настоящее вот это вот духовное знание, не подмена, не так называемое знание этого материального мира, а настоящее знание, знание обо мне, что я часть Бога. Вот теперь у меня опять появляется возможность начать правильно действовать, что приведет к восстановлению ананды, к восстановлению этого состояния блаженства. И таким образом вот эти вот три компонента сознания, сад, чит, ананда, вернутся в начальное состояние гармонии, так сказать, что и является, собственно говоря, идеей совершенства. Вот, то есть для этого необходимо понимать природу абсолюта, что живые существа не просто тождественны с Богом, да, что вот мы обладаем, и Он духовная природа, а также мы отличны от Него. В пятой песне Шримад-Бхагавата приводится цитата из Падма-Пураны, где говорится: «Йохареш чайва дживанам бхеда вакта хари прия». Тот, кто распространяет знание об отличии, отличие души от Верховной Личности Бога, очень дорог Господу Хари. Итак, вот это бхеда-вакта, то есть знание о бхеде. Бхеда означает отличие, что мы отличны от Верховного Господа. Этот человек становится Хари-прия. Хари-прия – тот, кто дорог Господу Хари. Вот, то есть джива нам бхеда-вакта Хари. То есть то, что мы отличны от Бога, это открывает возможность для развития отношений. В то время как, если подчеркивается идея полного тождества души и Бога, сфера отношений с Богом она полностью отпадает. Вот это уже называется сферой монизма или вот этого имперсонализма, те концепции, с которыми представители нашей сампрадаи всегда активно сражались. Итак, еще раз мы можем, так сказать, напомнить себе вот эти вот стихи, которые как раз подводят нас к этому моменту, что последняя или четвертая стадия уничтожения материального мира – это не просто вот нити, то, что происходит сейчас, не просто наймитика, то, что происходит периодически, и не просто прокритика, когда Махавишну просто делает вдох, и вся Вселенная уходит в него, а это то, что происходит в нашем сознании, когда мы начинаем понимать свою духовную природу. Тогда материальный мир, как некое отдельное от Бога существование, это как перестает существовать как концепция. Мы перестаем рассматривать его как поле нашей деятельности, как поле реализации наших амбиций, как место, где мы должны утвердить себя в роли управляющего и наслаждающегося. Вот, то есть мир перестает существовать как, так сказать, продукт нашего заказа. То есть изначально живое существо имеет заказ, имеет желание наслаждаться этим материальным миром, поэтому поле деятельности разворачивается перед ним, кшетра, творится. Да? Вот, но когда сознание живого существа возвращается обратно к своей природе, благодаря вот этому вот трансцендентному знанию атма-гьяни, вот, восстанавливается ананда, потому что мы начинаем отношения с Богом, и наше сад, существование становится гармоничным, потому что оно наполнено знанием и блаженством. И тогда материальный мир, как вот это вот альтернативное кшетра, альтернативное поле деятельности для души, просто перестает существовать. И вот это как раз четвертая или высшая стадия уничтожения иллюзорного состояния сознания живого существа, вот, которое владеет всеми в этом материальном мире. Вот, собственно, все, что я коротко хотел вам изложить. Мой лимит 30 минут истек. Теперь у нас может быть обсуждение, вопросы, комментарии. Пожалуйста. Thank you. Я прошу прощения, здесь шум. Я в Индии сейчас нахожусь, в Майяпуре, тут рядом стройка, поэтому что-то там.
Никакого шума, прям отлично вообще. Да. Спасибо вам огромное за лекцию, дорогие преданные. У нас есть возможность сейчас задать вопросы, пожалуйста. Иди преданному.
Харе Кришна, дорогой уважаемый, большое вам спасибо за такую очень хорошую содержательную лекцию по поводу, так сказать, личности, знаний и блаженства. Это характеристики, так сказать, абсолютной истины. И в связи с этим вот у меня такой вопрос. То есть вот Сатчитананда — это характеристики абсолютной истины. И в практике бхакти-йоги говорится, что мы абсолютную истину постепенно, так сказать, поэтапно понимаем, ну, то есть Бог открывается. То есть сначала сад, потом чит, потом ананда. Сатчитананда, то есть сад — это брахмаджоти, чит — это Бог в сердце, ананда — это Бог, так сказать, на кришналоке или на Вайкунтхе. Вот в связи с этим вопрос. Вот Прабхупада часто полемизирует в Майяваде. То есть в Майяваде они, то есть, довольствуются аспектом сад. То есть брахмаджоти попали, и слава Богу, это их цель, и это Бог. Вот. И вот, вот эти вот этапы, которые, так сказать, определяются в бхакти-йоге, постепенного открытия Кришны в нашему взору, как относиться, ну, так сказать, к критике, что ли, вот это же большой, большой уровень, так сказать, познания аспекта сад. Вот. То есть Прабхупада очень часто критикует этот вот аспект сад. Ну, правда, он не критикует Бога в сердце, чит. Вот. И вот эти вот моменты, вот как бы вот вы прокомментировали Сатчитананда в практике постепенного открытия Бога в практике бхакти-йоги.
Насколько я понимаю, Шрила Прабхупада не критикует аспект сад, он не критикует брахман. Он критикует майяваде этих мыслителей, которые утверждают лишь половину истины. Да, половина, то, что мы едины с Богом по природе, это лишь половина истины, потому что мы также и отличны от Него, и благодаря этому возможны отношения. Поэтому дело не в аспекте сад, дело не в брахмане, а дело в трактовке всех этих вещей. Более того, насколько я помню, в заключительном комментарии к 12 главе Бхагавад-гиты, которая называется «Преданное служение», если я не ошибаюсь, Прабхупада там пишет, что постижение уровня брахмана является прогрессивной стадией на определенном уровне. Да? Вот, то есть, допустим, Кришна нигде не ругает там, этот брахман. Более того, он говорит 18.54 «Брахма Бута прасанатмана шочати на каншати сама сарвешу бутишу мат бхакти млахате парам». Что когда человек достигает стадии Брахма Бута, то есть понимания своей вечности, что я брахман, он наполняется радостью, прасанатма, он равно начинает относиться ко всем, он ни о чем не скорбит, ничего не желает, и в этом состоянии он может начать преданное служение. Нет. Вот, то есть тут брахман воспринимается не как что-то негативное, а как некий этап, да, перехода. Я понял свое отличие от тела, понял свое духовное одновременное тождество и отличие с Богом и решил вот эти отношения развивать. Вот, поэтому как бы мы не ругаем ни аспект сад, ни брахман. Более того, ну как без брахмана, потому что брахман — это же свет, энергия. Вот, то, чем мы занимаемся, собственно говоря, это, ну, практика просвещения, да? Образование, просвещение, свет — корень, просвещение, министерство просвещения раньше называлось, вроде бы как. Вот. И поэтому без света ничего невозможно. Да? Вот есть мир вокруг нас, есть способность его постигать, но если нет света или нет электричества, ну что мы будем делать? Да? То есть вот сейчас наша связь возможна, потому что есть именно Брахман. Брахман, вот эти все трансформации Брахмана в форме электричества, света и так далее. Вот интернет, возможности связи и так далее. Вот, поэтому... как бы критики Прабхупады подвергается не Брахман и не Сад, а интерпретация этого уровня осознания Абсолюта как некой конечной стадии. Вот это то же самое, что вас как бы, ну, обманули, вот высадили не на той остановке, вас высадили на предпоследней, да? Вот, не довезли вас до конца. Вот, то есть вот в этом как бы ошибка философская. Да? Ну, понятно, что она не просто философская, потому что философия, она, в принципе, обслуживает наши желания. Вот, то есть у живого существа есть определенное желание, тут понимание. Я хочу быть свободным от кармы, но при этом я не хочу служить Богу. То есть такое вот хитрое состояние, да, когда я стремлюсь к духовности, я устал от всех этих страданий, я хочу вечности, но при этом я не желаю вступать в отношения с Богом в роли слуги. То есть мне нравится идея духовного развития, мне нравится идея освобождения, но мне не нравится идея того, что я слуга Бога. И вот для таких людей и существует вот эта вот опция в форме саюджа мукти, да, или вот безличного освобождения в состоянии брахмана. То есть Кришна здесь как бы, ну, предусмотрел разные варианты для разных категорий живых существ. Вот. Поэтому чисто как бы философски мы все понимаем, мы это не осуждаем. Но как миссионеры, как, так сказать, проповедники, которые призваны повести людей дальше, мы это осуждаем. То есть мы это осуждаем с миссионерской точки зрения. Мы говорим, вас хотят высадить на предпоследней остановке, вас не доводят до конца, понимаете? Вот. И как миссионеры мы как бы вот этот вот вопрос именно к нему так относимся. Но если миссионерский компонент убрать и посмотреть на вещи просто философски, мы скажем, ну, Бог создал все возможности для живых существ, и, пожалуйста, хотите брахман, вот брахман, хотите вайкунха, вот вам вайкунха, хотите галока, вот вам галока. Ну, соответственно, как бы степень вовлеченности и усилия, она, конечно, разная, да, и в материальном мире, пожалуйста, это же сандини шакти, в материальном мире она приобретает форму вот этих вот трех миров, мир благости, мир страсти, мир невежества, та же самая сандини шакти, то есть то, что в духовном мире, это как вот брахман, вайкунха, галока, в материальном мире, пожалуйста, благость, страсть, невежество, это различные кшетры, различные виды поля деятельности, которые соответствуют разным представлениям о счастье. Счастье в благости, атма, будхи, прасада, джам, то, что рождается из самоосознания. Счастье в гуне страсти, которое рождается из контакта чувств с объектами. И счастье в невежестве, которое рождается, допустим, из пассивности, иллюзий, там, всех разрушительных процессов там, и так далее. Вот, поэтому здесь нужно понять, когда Прабхупада говорит чисто философски, вот, как бы немножко отстраненно. И когда он говорит как миссионер, это немножко будет разное настроение, соответственно, генерируется.
Спасибо. Угу. Да, вот еще поход Сваку Уранга Прабу руку поднимает, потом Нирудха Прабу. Да, вы примите, пожалуйста, мои поклоны, Хари Кришна. Раджан Ракумар Прабу, спасибо большое за ваше, значит, такое насыщенное сообщение, интересное. А вопрос такой, немножечко тоже философский. А если вспомнить вот изложение 10 тем, Шукадева Госвами из второй песни, а как раз об этом не так часто в лекциях можно услышать, а о предпоследних двух темах, вот, напомню, это темы Нирадха и Муктир, Муктиги. Да. Вот тут есть некоторые вопросы к переводу или трактовке этих терминов, хотя Шукадева Госвами он расшифровывает их понятие, по-моему, в шестом тексте этой же главы. Вот. Но, значит, вот из этого определения более развернутого в шестом тексте, там упоминается муктиги, ну понятно, это освобождение, а термин Ниродха. Вот Шрила Прабхупада в одном месте он это переводит как возвращение домой к Богу, а в другом месте там не развернуто объяснение, подразумевается, что вот как раз живое существо, оно с присущей ему тенденцией к обусловленности сливается с бытием, погруженным в мистический сон Махавишну. То есть по вот вашему объяснению из 12 песни понятно, что это, наверное, третья, да, форма.
Да, это третья, прокритика, когда сворачивается материальная природа, да. Ну, то есть, в чем ваш вопрос, да?
Да, я, собственно, вопрос хотел задать в связи с этим, если позволите. Я хотел уточнить, правильно я понимаю, что вот в этих трех текстах, которые вы сегодня прочитали, ну, так или иначе раскрываются обе эти темы, и муктихи, и нирудха. Или, может быть, нет, но вот вы тогда дадите пояснение.
Да, дело в том, что нирудха как бы в целом переводит как сворачивание материального существования, или вот как то, что мы сказали, либо это будет наймитика периодическая там в конце дня Брахмы, либо это будет прокритика в конце жизни материальности. Это нирудха, да? А мукти – это уже состояние сознания живого существа, мокша, да? Вот, то есть нирудха – это процесс материальный, то есть это то, что связано с прокрити, она сворачивается, вот она развернулась перед нами, какое-то время посуществовала, потом она свернулась. Это материальный процесс. А мукти – это состояние сознания. Поэтому, если, допустим, в момент нирудхи, сворачивания мира, я не нахожусь в состоянии мокши, освобождения, вот я просто погружаюсь в сон Махавишну, и потом опять, когда наступает новый этап, я опять возвращаюсь в материальный мир, так как мое сознание не достигло мокши, и опять продолжаю свою материальную деятельность. Вот, поэтому эти два процесса, вот, и нирудха, сворачивание материального состояния, и мукти, освобождение сознания, они не являются последним. Последняя там, десятая тема, это какая? Ашрая, да? Нирудха, мукти, ашрая. Вот, и ашрая, это уже означает, что живое существо нашло убежище у Бога. Вот. Вот, потому что можно достичь состояния мокши, без личного освобождения, но при этом не находиться в состоянии ашрая, не закрепиться. Ашрая означает, что я закрепился через отношения. Да? В то время как мокша может быть безличной, когда я из этого материального мира выскочил, нирудха, все это разрушение материального мира меня больше не касается, но в отношениях я не закрепился, потому что я не принял ашрая, не принял убежище Верховной Личности Бога через процесс служения. Вот, поэтому... Да, вот это определение мокши, там каково, что мокшей определяется состояние полной свободы от покрытия вот этого физического и тонкого тела, и сварупенного его асхити, и полная утвержденность в своей сварупе. Сварупа – это уже чисто духовное состояние. Вот, вот поэтому вот это вот освобождение от физического и тонкого тел – это как бы... определенный этап, да, нашего развития, но без ашраи, без полного принятия убежища у Верховного Господа, он не является полным. Поэтому даже джива, достигшая мокши, вот, она может рано или поздно все равно вернуться, потому что душа частица, ей нужна какая-то ашрая. Вот, либо это ашрая, убежище будет в материальном мире, либо это ашрая будет в духовном мире, вот, но они на разных принципах основаны. Вот, ашрая или убежище в духовном мире основаны на принципе преданного служения. То есть связь, мы держимся за Бога через любовные отношения, связь. Если этого нет, и мокша безличная, то это живое существо, оно в полной мере не приняло убежище Верховной Личности Бога, поэтому Прабхупада говорил неоднократно, что из брахмана они могут, так сказать, в перспективе вернуться опять в материальный мир, потому что джива активна, ей нужна какая-то активность. Вот, если нет духовной активности, значит будет материальная активность. И поэтому Прабхупада говорит, что многие майавади, они занимаются какой-то там благотворительной деятельностью, там бесплатные больницы, там какой-то школы, там то да сё, потому что душе необходимо что-то делать. То есть в состоянии такого, скажем, пассивного покоя мы какое-то время можем пребывать, вот, но поскольку джива все-таки является существом по своей природе активным, какая-то деятельность должна быть, вот, то если не духовная, значит материальная деятельность будет.
Да, понятно вот это отличие, ну, между безличным, личностным освобождением. То есть мокша, мукти в данном случае как синоним употребляете, как я понял.
Да.
Я просто, у меня уточнение конкретно, вот видите, когда мы говорим о четырех вот этих состояниях, это имеется в виду состояние нирудхи, наверное, или как обозначить корректно. Вот четвертое состояние,
Вы подразумевали в данном случае как бы любую форму освобождения и из личного личностного или именно личностное освобождение, четвертое состояние?
Ну, как, так сказать, следуя комментаторской традиции Шримад Бхагаватам, вот, я подразумевал именно личностное, конечно же, освобождение, да.
Спасибо большое.
Все подпиши, Алирудха Прабу.
Спасибо, Раджан. Немножко такой теоретичный, может быть, вопрос. Есть ли какие-то качественные характеристики сознания живого существа, которое осознает тот или иной вид разрушения материальной природы? Нитья, наймитика, прокритика или айтихика? То есть как качественно состояние сознания меняется живого существа, когда оно осознает тот или иной вид разрушения этой вселенной? Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса, может быть, тоже каково?
А давайте я сначала на первую отвечу, чтобы не перегружать память. Ну, насколько я понимаю, вот эти вот, по меньшей мере, первые три вида разрушения, они, знание о них, точнее, не виды разрушения, а знание о них, да, они порождают уже в состоянии живого существа, должны порождать состояние виракти. То есть виракти или вайрагья – это состояние некой отрешенности или непричастности, то есть понимание, что это имеет отношение, все эти формы разрушения, они имеют отношение к внешним покрытиям. Рушится мир вокруг меня, разрушается моя внешняя оболочка физическая, тонкая оболочка, она не разрушается, но она видоизменяется, скажем так, под влиянием разных гун. Вот. И если человек действительно занимается практикой самосознания, то регулярно как бы фиксируя все эти вещи, ну, по меньшей мере, нам, конечно, трудно фиксировать чисто, сказать, эмпирически, да, конец дня Брахмы или конец жизни Брахмы, но мы постоянно фиксируем вот эту вот нитью, да, то есть это вот регулярное разрушение, которое происходит у нас на глазах, то есть как мы видим, что живые существа меняют тела, умирают там всякие разные и растения, животные, насекомые, люди в том числе, то есть это как бы это предмет нашего эмпирического опыта. Вот. И если мы развиваем в себе духовное знание, то наблюдение этих фактов порождает вот такую как бы виракти. Да? То есть это не обязательно еще дает привязанность к Богу, но мы понимаем, что ну, как бы такова судьба, все тут рано или поздно рухнет, там суета-сует, там ление духа и так далее. Всякие разные есть утверждения, вот, что все там не вечно под луной и так далее. То есть мы начинаем понимать, что как бы вкладываться так вот по-серьезному в эту материальную природу, это не очень практично, все эти инвестиции, они либо будут потеряны, либо там как-то, так сказать, недолговечными они будут, вот, и это, по идее, должно как бы включить вот эту вот стадию поиска, да, тут, конечно, уже от санги зависит, то есть живое существо может от всего разочароваться, от всего разочароваться, стать там буддистом или имперсоналистом, вот, это как бы тоже один из вариантов, да, восприятия бренности этого материального мира, вот, а другой вариант более предпочтительный, если оно встречает преданных, да, и мы начинаем понимать не просто бренность материального существования, но вечность духовного существования, позитивная какая-то, активная вот эта вот духовная реальность. Вот, поэтому в целом, как бы на минимальном уровне восприятия вот этих вот хотя бы нити, да, то есть вот этого постоянного текущего разрушения, оно уже как бы дает нам такую, сказать, концепцию бренности материального мира и, соответственно, некая такая как бы невовлеченность или отрешенность от этого всего, она как бы становится уже определенным фоном или некой как бы частью такого нашего мировоззрения, которая, соответственно, определяет наше поведение, как мы будем вести себя в отношении к этому миру, понимая его природу. Одно дело, когда мы находимся в страсти и невежестве, не понимаем природу этого материального мира, мы пытаемся извлечь из него максимум из этой материи. Вот. Когда живое существо уже смотрит в состоянии блага,
реальности на материальный мир, через призму знания, вот, уже как бы приоритеты меняются, и нет такой как бы большой ставки на вот это вот материальное существование. Вот это состояние отрешенности, виракти, или минимальной вовлеченности в материальный мир, или как бы отлично, скажем так, отсутствие повышенных ожиданий от материального существования, что я что-то делаю здесь в этом мире, что-то получаю, что-то теряю, но я себя не сильно со всем этим отождествляю, просто понимаю, что такова природа этого мира. Это условия игры. Как вот человек пошел в кино, что называется, и он знает, что это кино рано или поздно закончится, да, каким бы увлекательным ни был сюжет. Вот точно так же и живое существо, играя определенные роли в этом мире, вот с таким восприятием, с таким пониманием, с наблюдением бренности всего, оно уже становится внутренне психологически более защищенным от стрессов или более стрессоустойчивым, потому что оно уже как бы на уровне знания, на таком моральном уровне, скажем так, подготовлено к этим вещам, что такова природа, поэтому не следует питать каких-то ложных ожиданий от этого материального, на это материальное существование, каких-то больших планов строить не стоит. Ну, вот это вот я так понимаю.
Степень отрешенности, она возрастает.
Да. Ну, это так и есть, потому что гьяна вайрагия, то есть знание порождает отрешенность вайрагию, это естественно.
Вторая часть вопроса, как, опять же, каково качественно отношение живого существа, каким образом изменяется отношение живого существа ко времени?
Ко времени? Ну, время – это большая тема. Я в свое время читал семинар на последнем фестивале Садхусанг в 2016 году, когда я там последний раз был. У меня был семинар, назывался «Время как движущий фактор творения». Вот, и как раз на эту тему я там достаточно подробно говорил. То есть время мы можем воспринимать как некую движущую силу, потому что время вращает прокрити. Если прокрити – это пассивный принцип сам по себе, поскольку он прокрити сама лишена сознания, вот, то время – это активный принцип. То есть вот кала-чакра, которая вращает материю, создает различные циклы, гуна-вьятикара, оно пробуждает три гуны материальной природы и создает соответствующие ситуации. Поэтому меняется настроение, дух гуна-эпохи, там санцатия-юга, там трета-юга и так далее. Да? И эти вот разные гуны и их комбинации создают разные возможности для живого существа. То есть время мы начинаем воспринимать как некий такого как бы фасилитатора, который создает некие возможности, и это как некий таймер. То есть мы понимаем, что у всякого процесса в этом материальном мире есть некий лимит времени, вот, и поэтому нужно какие-то вещи, допустим, успеть к некому сроку, да, какой-то дедлайн своего рода есть, да, определенный. Вот, то есть, хотя, с одной стороны, время как бы бесконечно, вот, но для нас оно представлено в виде циклов. Вот, и оно как бы дает начало, середину, конец, действует через три гуны, благость, страсть, невежество. Вот, ну и также мы должны понимать время не просто как движущую силу, а как то, что наполняет определенные промежутки времени разными состояниями. То есть, допустим, вот джьотиш, как астрология, да, это инструмент времени. Вот, там мы видим, что через разные эти наваграха, через 9 планет, транслируются определенные типы энергии. Да, то есть разные планеты с разной энергетикой связаны. И, соответственно, они способствуют тем или иным процессам, каким-то духовным, материальным там, и так далее. Вот. То есть, если мы говорим просто, ну, мы говорим, сегодня понедельник, да, просто понедельник и все, то, допустим, когда мы говорим уже на санскрите, мы говорим, что это день Луны, а Луна – это уже некое состояние, это уже некое содержание. Допустим, она отличается, день Марса и день Луны. можно сказать, просто понедельник, вторник, да? А когда мы говорим день Луны и день Марса, уже появляется некоторое внутреннее содержание. Вот. И поэтому сила времени – это не то, что просто предоставляет нам некий какой-то лимит, да, пожалуйста, вот в этих рамках сделайте что-то, да, а также наполняет время определенными такими качественными импульсами, вот, связанными с гунами, которые передаются через все эти планеты, благодаря чему осуществляется наша карма и предоставляются разные возможности. Вот. Поэтому мы видим, что, допустим, у преданных есть там какой-нибудь месяц Картика там, или Гаура Пурнима, что-то там еще, да, какие-то благоприятные такие моменты, когда там духовный подъем, все прочее, или мы говорим, допустим, там какие-то сложные времена, там то да все, потому что гуны, то есть время является передатчиком, носителем определенных гун. То есть вот в знании мы меняем свое отношение к времени именно на основе понимания, а что оно делает-то, собственно говоря, время. То есть не просто дает нам какой-то лимит возможностей, но также наполняет его определенным качественным содержанием, потому что время – это гуна вьятикара, то есть то, что активизирует эти вот гуны и их различные комбинации. Я чат не вижу, поэтому вы мне зачитайте, пожалуйста.
Так, конечно. Адресую философский вопрос об истоках этики в этом материальном мире, который недавно обсуждался на политтеологическом эфире Щелина, Чадаева и Юра. Встань на позицию атеистов, которые скажут, что мы придумали религию, так как мы слабые, а они сильные и не нуждаются в этой спасительной иллюзии. Какой может быть ответ уровня нерелигиозной критической рациональности на этот вопрос?
Как бы можно по-другому поставить, зачем вообще как бы об этом говорить, если люди, то есть мы аргументируем определенным образом через свое мировоззрение, через свои какие-то проманы, да, и выясняется, что по умолчанию эти люди, оппоненты, да, они этих проман в принципе не принимают. Вот, то есть мне говорят, докажите. Я говорю, а какого рода доказательства вы принимаете? И выясняется, что, допустим, люди принимают, ну, какие-то там проманы из области эмпирики, да, вот непосредственно, или какой-то, ну, опять же, логика бесполезна без эмпирики, либо без каких-то там вот таких вот утверждений фундаментальных из каких-то писаний. Вот, сильные мы или слабые – это их восприятие, потому что что считать силой? Если я считаю, что вот я атеист, да, я ни в какого Бога не верю, я полагаюсь исключительно на свои силы, и потому я сильный, да, то есть вот в своем восприятии я сильный, да, вот, это лично мое восприятие себя, или мы говорим, вот сильная личность, герой, там, который там, научился преодолевать трудности и все прочее, все прочее. Хорошо, как бы это все воспринимается в каком-то ограниченном таком, как бы, контексте, да, как некое геройство, как некое проявление силы. А в то время, как, допустим, религиозная позиция, она может восприниматься как некое пораженчество, как вот некое, как бы, человек пасует, да, перед всеми этими силами, не преодолевает их и так далее. Но вопрос, как бы, почему в такой системе координат нужно все это рассматривать, да? То есть, если, допустим, вот материальное существование – это все, что есть, и ничего другого нет, тогда кажется, что в такой системе координат это выглядит как некое действительно проявление силы и геройства. Но, опять же, вы можете не верить в Бога, но если у человека есть голова на плечах, он же понимает, что есть сила времени, превосходящая его. То есть, людям не нравится Бог как некая превосходящая личностная сила. Ну, хорошо, допустим, мы не принимаем личностный аспект Бога, кто-то не принимает, да, но безличный аспект высшей силы, он же существует, то есть никто же не может остановить силу времени, правильно? Вы не верите в Бога, но силу веры времени вы должны принять, потому что она реально существует, она кладет конец всему. Вот, поэтому Без вот этого дополнительного измерения духовного будущего, как бы и так далее, это все с позиции атеиста кажется как некая пораженческая слабая позиция. Но если мы вот это вот все-таки дополнительное духовное измерение вводим, мы говорим, что человек не сражается с этим материальным миром не потому, что он слаб, а просто потому, что у него цели другие. У него цели другие. То есть он принимает это как некую судьбу, и не просто как слепую судьбу, а как уроки. Он как уроки это принимает. Да, он делает выводы определенные философские. Он не просто тупо терпит, он делает какие-то определенные выводы, а свои вклады, инвестиции он делает в другое. Вот. И понятно, что люди говорят, это ну, какая-то вера. Ну, атеизм это тоже вера. Атеизм это тоже вера. Это вера в то, что Бога нет. Ну, докажите, что Бога нет. Где был такой эксперимент вообще, что доказано эмпирически, что не существует всезнающего, всемогущего, всепроникающего Бога? Где был такой эксперимент? Такого эксперимента провести нельзя. Вот, поэтому, когда мы говорим атеизм, вот, или, допустим, позиция сомнения, да, вот, и кому-то это кажется, что это чем-то сильным, да, то есть вот я не сдаюсь, я никому там не предамся, никому не поклонюсь, буду там до конца, как бы, бороться, да, выглядит как некое геройство и так далее. Но что остается в конце, как сказать, ну, в лучшем случае эпитафия на памятнике, так сказать, вот и все, да, что он там старался, он боролся там и так далее. Вот, то есть сила времени, она в любом случае обесценивает все наши материальные попытки. Вот, и поэтому, если у человека нет вот этой вот веры во что-то более высокое, вот, то все, что остается, это в лучшем случае эпитафия. Вот, если у человека есть вот это вот как бы понимание какого-то своей высшей природы, высшего предназначения, тогда открываются вообще другие перспективы. Поэтому, разговаривая с атеистами, говорить как бы на их языке без религиозной аргументации, единственное, что мы можем сказать, это просто сила времени. Для вас нет Бога, но для вас Бог представлен как Кришнаидкало, смея есть время, великий разрушитель миров. Да? То есть вот это все, что мы можем сказать им, если не прибегать к каким-то там религиозным аргументам, просто потому что у них нет сукрити, благочестия, соответственно, нет этой веры, и поэтому все вот это вот духовное измерение для них, оно абсолютно бессмысленно, как бы некая спасительная фантазия, то, что говорят, ну, опиум для народа, да, вот это их позиция.
Спасибо большое, Ахинандра Кумар Прабху. Я позволю себе уточняющий вопрос, Ахинандра Прабху там в самом конце задал. Как тогда возможно и возможно ли в принципе светская этика?
Светская этика возможна. Более того, есть целый мир, который живет на этой светской этике. Вот. Ну, мы не берем как бы наш тут у нас, потому что она, может быть, не сильно проявлена. Но вот если взять Била Сваргу, вот эти вот низшие райские миры, там все четко по светской этике. Вот, то есть законы, послушание, порядок, так сказать, дисциплина, это все присутствует, но Бога нет. Бога нет. То есть этика не как проявление божественных законов, а как некая как бы конвенциональная ценность, да, некая договоренность. Мы договорились, что мы будем жить так удобно, да, что мы не будем друг друга воровать, там, бить. Нам так просто удобно. Да? Вот, то есть поэтому, в общем-то, светская этика, она вполне может быть идеологией, да, определенного общества, где мораль воспринимается не как продолжение духовных законов Бога, а как некая, так сказать, ну, как бы социальная договоренность, некая конвенциональная ценность, да, что мы договорились о том, что нам так удобно, вот, и как бы Бог, он тут просто нам не нужен, просто мы решили жить так, да, что вот все, мы все вопросы решаем там договоренностью и так далее, все прочее. Вот, поэтому мы знаем, что многие цивилизации так, ну, страны пытаются так жить, да, то есть они светские вроде как, да, они там не особенно верующие, но вот эта вот светская этика для них является как бы таким мощным регулирующим механизмом, который определяет их поведение. Поэтому в каком-то ограниченном, так сказать, пространстве времени это вполне может быть. Но правда, конечно, если наступает какой-то форс-мажор, вот, и это вот как бы состояние такого какого-то благополучия заканчивается, вот, то этой светской этике легко придет конец. Вот, потому что когда наступает там голод там, или что-то еще, какие-то вещи, люди начинают уже все, они уже куда девается эта светская этика, да, они уже могут украсть, убить там и так далее. То есть, потому что все вот эти вот ограничители, которые работали в тепличных условиях, они слетели, вот, и теперь уже человек говорит, ну что, надо выживать, а выживает кто? Сильнейший, да, вот, поэтому мы будем, так сказать, там, убивать, воровать там и так далее. То есть у нее нет такой, как бы, очень прочной основы, она в каких-то тепличных условиях может работать, это светская этика, а когда наступают какие-то экстремальные форс-мажорные обстоятельства, как правило, от нее ничего не остается.
Скажите, пожалуйста, еще один вопрос у вас будет время?
Я-то да, пожалуйста, как бы вы определяете, так сказать.
Махотцев Гурам Прабху.
Да, спасибо. Вдохновляет общение с вами, Раджанда Кумар Прабху. У нас там прикладной вопрос. Я правильно понимаю, что технически сейчас, вот в том числе вы обращаетесь к последним песням Бхагаватам, в связи с обучением в рамках вот этой новой степени Бхакти Сарвабхаума, могли бы уточнить?
Нет. Курс Бхактивиданта я закончил в 24-м году, получил свой диплом Бхактивиданты. Бхакти Сарвабхаума – это курс изучения читания Чаритамриты. Он пока еще не разработан Майяпурским институтом. Вот, поэтому вот эта вот моя лекция, она к Бхакти Сарвабхауме отношения не имеет. Вот, просто я, когда меня Матаджи Нари попросила прочитать лекцию для вашей аудитории, вот, ваша аудитория, она всегда наиболее философски подготовленная и требовательная, вот, я искал что-нибудь такое, вот, ну, как бы, интеллектуальное, скажем так, да, вот, и мне показалось, что вот эти вот стихи, они как-то, ну, могут мне в этом плане помочь. Я мог бы что-то другое, но вот как-то так сказать, мой глаз упал вот на это. Поэтому это никак не связано с моим обучением в Майяпурском институте.
Спасибо большое. Очень хорошая лекция.
Ну что, на этом, наверное, все, да? Лимит времени у нас исчерпан. Всем спасибо. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.